Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин отчитался перед депутатами Государственной Думы о своей работе в качестве премьер-министра. Депутаты партии «Справедливая Россия» покинули зал заседания, возмущенные заявлениями Путина о ситуации в Астрахани. Насколько обосновано уверение власти о том, что выборы мэра Астрахани были честными? Риксанторум заявил о прекращении борьбы за номинацию от республиканской партии на пост президента США. Какие изменения это внесет в предвыборную стратегию Митта Ромни? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин отчитался о работе правительства России за прошлый год. Это последний доклад Путина в ранге премьер-министра. В мае, напомню, он вступает в должность президента. Путин считает возможным изменить Конституцию, убрав из нее слово «подряд» в отношении двух сроков президентства. Однако Путин при этом заметил, что ему подобная поправка уже не помешает повторно баллотироваться в президенты, поскольку закон обратной силы не имеет. В то же время премьер-министр высказался против предложения Компартии Российской Федерации лишить президента законодательной инициативы. Главным достижением правительства премьер-министр считает стабилизацию экономики и рост численности населения. Среди проблем Путин назвал большую разницу в доходах граждан. Одним из важнейших приоритетов правительства, по словам премьера, является укрепление позиции России в мире, прежде всего в рамках евразийской интеграции. Интригу выступлению Владимира Путина создала ситуация в Астрахани, где продолжают голодовку оппозиционеры, добивающиеся пересмотров итогов выбора мэра этого южно-российского города. Об этом и о выступлении Владимира Путина корреспондент Радио Свобода в Государственной Думе Данила Гальперович.
Отчитываясь перед депутатами последний раз в качестве премьера, Владимир Путин старался выглядеть основательно и оптимистично, как и подобает избранному главе государства. Он много говорил об экономическом суверенитете, о необходимости социально-государственного партнерства, рассказывал об успехах, в том числе и об улучшении демографической ситуации в России.
Считаю нашим главным достижением стабилизацию и рост численности населения России. По итогам 2011 года она превысила 143 миллиона человек. Мы не дали кризису перечеркнуть позитивные демографические тенденции. За 2008-2011 годы в России родилось более 7 миллионов детей. Один из самых высоких показателей за несколько последних десятилетий. Все больше российских семей принимает решение о рождении второго и даже третьего ребенка.
Путин снова заговорил о детях и семейных ценностях, когда речь зашла о том, что нужно в России укреплять.
Если мы не восстановим традиционные отношения к базовым моральным ценностям, то никакие меры экономической и социальной политики не принесут устойчивого результата. Крепкая, благополучная многодетная семья – вот вокруг чего следует объединить усилия государства, общества, религиозных организаций, отечественного просвещения и культуры.
Вообще, по мнению лидера «Единой России», страна медленно, но верно стремится в клуб сильных экономических держав.
Инфляция снизилась с 13,3% до 6,1%. Такого низкого уровня инфляции в новейшей истории России не было никогда. Фактически мы в два раза сократили инфляционный налог на граждан и на экономику. Она у нас еще большая по сравнению с развитыми рыночными экономиками. Но все-таки уже приближается к мировым показателям. И оценивая итоги прошедшего четырехлетия, мы можем с полным основанием утверждать, Россия не только преодолела кризис, мы сделали серьезный, значительный, заметный шаг вперед. Мы стали сильнее, чем были раньше.
Лидер Компартии России Геннадий Зюганов в ответном слове решил слегка поправить главу правительства и тоже заговорил о том месте, которое Россия занимает по экономическим показателям.
Хочу вам напомнить, что мы из двадцатки оказались в ходе кризиса последние, в БРИКСе тоже последние, и среди нефтедобывающих стран тоже последние. Обрабатывающая промышленность провалилась почти на 22%, хуже... Ниже нас шлепнулась только Латвия в Европе.
Но все же главные события в этот думский день были связаны не с экономикой. Елена Дропека из фракции «Справедливая Россия» спросила премьера о его отношении к происходящему в Астрахани.
4 марта в Астрахани проходили выборы мэра. Они прошли с грубыми нарушениями избирательного законодательства, и «Справедливая Россия» не признала их результаты. В знак протеста против массовых фальсификаций наши коллеги во главе с Олегом Шейном еще 16 марта объявили бессрочную голодовку. Вы, конечно, знаете об этой ситуации. И я прошу вас, Владимир Владимирович, дать вашу личную оценку астраханскому беспределу.
Владимир Путин ответил, что разбираться с итогами выборов не в его компетенции.
Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал, а в суд не обращался до сих пор. Ну, честно говоря, даже странновато как-то. Ну, что голодать-то, если, может, суд еще и разберется, и все согласятся с результатами этого разбирательства. Я, честно говоря, не знаю деталей, откровенно вам говорю. Сегодня вот с утра смотрел, новостной блок, не помню, по какому каналу.
«Справедливая Россия» была просто взбешена этим ответом и почти в полном составе покинула зал заседания. На вопрос о «Радио Свобода» лидер фракции Сергей Миронов сказал, что ответ премьера их абсолютно не удовлетворил.
«Мы обратились к Владимиру Путину дать его личную оценку тому беспределу, который творится в Астрахани. То, что нужно обращаться в суд, мы и без него знаем. Более того, до сегодняшнего дня, когда мы не имели на руках полностью записи со всех 203 участков, нам нечем было обращаться в суд. Сегодня у нас такая возможность есть, и иск мы будем готовить. Но мы хотели, чтобы Владимир Путин, как избранный президент, как председатель правительства, как гражданин Российской Федерации, дал бы оценку той ситуации, когда люди готовы умереть. И люди сегодня умирают, идет 27-й день голодовки. И вот так вот спокойно говорить, идите в суды. Мы в суды сходили в Петербурге, в том числе после того, как и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев нас там послали. Ничего мы там не находим, правосудия в Российской Федерации нет».
Бывший спикер Совета Федерации добавил, что его личные хорошие отношения с Путиным остались в прошлом. Демарш «Справедливой России» в отношении премьера и почти президента – это, пожалуй, главное, чем запомнится многим отчет правительства перед парламентом в 2012 году. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
К ситуации в Астрахани мы вернемся далее в программе «Время свободы», а сейчас рассказ о ситуации, какой она была рядом с Государственной Думой утром сегодняшнего дня. Мировой суд в Москве сегодня оштрафовал на 2000 рублей координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, признав его виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Удальцова задержали вместе с еще несколькими активистами на подходе к зданию Государственной Думы. Рядом со зданием Нижней Палаты Парламента утром собрались несколько десятков человек для проведения акции «Белая дума». Протестующие хотели окружить парламент белым кольцом или просто прогуливаться возле здания с белыми лентами, символом кампании «За честный выбор». Однако полиция не позволила им это сделать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В связи с предстоящим приездом Владимира Путина в Госдуму с самого утра среды здание Нижней палаты российского парламента было взято под усиленную охрану. Подойти ко входам в здание можно было лишь имея пропуск депутата, работника аппарата Госдумы или аккредитованного здесь журналиста. Однако оппозиционеры, которые ранее заявляли о намерении провести акцию «Белая Госдума», все-таки попытались это сделать. Едва начавшись, акция закончилась задержаниями десятка ее участников.
Что вы такой? Вы забираете человека,
что произошло-то?
Обвинили, что это такое? Беззаконие перед Государственной Думой! Какой Путин? Объясните немедленно, кто его забрал, за что?
Почти сразу же был задержан координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Сегодня, как известно, Владимир Путин делает отчет перед депутатами. Мы хотели задать ему вопрос хотя бы на расстоянии, когда же наконец в России появится честная власть, легитимная власть, избранная на свободных честных выборах. Потому что то, что было 4 марта и 4 декабря, мы не считаем законными, легитимными и честными выборами. Также мы хотели поддержать голодающих в Астрахани, которые уже 4-ю неделю там отстаивают тоже честные выборы в своем городе конкретном. К сожалению, полноценную эту акцию провести не удалось, потому что власти предприняли серьезные меры, были выставлены полицейские кордоны. Подойти к зданию Думы было практически невозможно. И когда мы просто пытались прогуляться вокруг Думы по тротуару, сразу начались задержания. Вот меня очень быстро задержали, буквально через 5 минут, хотя в это время просто передвигались по тротуару без всяких признаков какого-либо массового мероприятия. Затем был доставлен в УВД Тверское, там был оформлен протокол по статье 20.2 организации несанкционированного массового мероприятия. И в целом я считаю, конечно, эту ситуацию ненормальной. Действия власти, действия полиции были немотивированными.
Полицейские, которые проводили задержание оппозиционера, сообщили в суде, что он призывал людей пройти к зданию Госдумы. В итоге судья мирового участка Тверского суда Ольга Боровкова назначила Удальцову в виде наказания штраф в размере 2000 рублей. Один из участников мероприятия считает, что на акции, подобные этой, люди приходят, чтобы выражать свою позицию.
Мы приходим на подобные акции для того, чтобы напоминать о себе, для того, чтобы всегда отстаивать свою позицию, не для того, чтобы драться с ОМОНом, ночевать в ВВД и так далее, хотя так тоже иногда приходит, это тоже иногда приходится делать, а просто для того, чтобы власть всегда чувствовала давление со стороны людей, которые могут с тобой организовываться.
Одна из участниц несанкционированной акции сказала в интервью «Радио Свобода», что ее личный протест связан с возвращением на пост президента страны Владимира Путина.
Я хочу, чтобы народ проснулся и понял, что нас ждет впереди. Их ждет. Меня уже ничего не ждет. Я уже ничего не боюсь. Я боюсь народ, что наш народ пропадет еще 12 лет.
К людям с белыми ленточками, собравшимися на несанкционированную акцию, вышел депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Полицейский автобус с задержанными отъехал от здания Госдумы. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги премьерства Владимира Путина обсуждают профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков, бывший замминистра труда Павел Кудюкин и главный редактор портала «Форум МСК» Анатолий Баранов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 апреля. Бывший кандидат в мэры Астрахани, депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн в пятницу подаст иск в суд об отмене результата выборов главы города. Сегодня представители «Справедливой России» получили единый диск с записями с веб-камер, которые были установлены на всех избирательных участках города. Эти материалы необходимы для обращения в суд. Олег Шейн и еще более 20 его сторонников 3 недели назад объявили голодовку с требованием отмены результата выборов, которые, по их мнению, были подтасованы в пользу представителя «Единой России» Михаила Столярова. Они добиваются также, чтобы им предоставили видеоматериалы с избирательных участков. В Астрахани работает сейчас специальный корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. И незадолго до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» я записал с Леной беседу об итогах дня. Елена, как прошел сегодня день в Астрахани? Были какие-то заметные собрания граждан, народные сходы или акции в поддержку голодающих оппозиционеров или, наоборот, против этой акции Олега Шейна и его соратников?
Главная акция была в штабе у Олега Шейна, в двухкомнатном, где люди лежали и читали процессуальный кодекс. Кроме того, на улице прошли лишь несколько встреч с Олегом Шейном, где присутствовали его сторонники, журналисты и активисты движения «Наши», которые, впрочем, вели себя вполне мирно. У здания штаба Олега Шейна собрались около 50 человек. Они играют на гитаре песни Юрия Шевчука. Полиция присутствует, кажется, 10 полицейских, все ведут себя мирно, настроены довольно дружелюбно.
Есть вообще ощущение у вас, как у человека, который сутки примерно находится в городе, что в Астрахани что-то происходит? Или это такой областной российский центр в начале весны?
Есть ощущение, что людям все больше в Астрахани начинает казаться, что они способны создать события, самое крупное по масштабам для России послепротестной. Люди озлобленные, в том числе из-за сегодняшних заявлений Федеральной избирательной комиссии и Владимира Путина, в то же время они очень азартные. Они как будто бы эмоциональные и всерьез рассчитывают на то, что к субботе, к заявленному митингу, который пойдет в форме встречи с депутатами Госдумы или с Марёвым, с Никитой Гудковым, с Астрахани прибудут тысячи сторонников.
Елена, есть у вас ощущение, что народные массы как-то могут отреагировать на эти призывы, или все-таки бунт, протест ограничивается несколькими сотнями людей, которые так или иначе заинтересованы в политическом развитии событий в стране?
Боюсь, что возможен второй вариант скорее, чем первый, потому что люди в Астрахани, как нам рассказывали активисты, отвыкли митинговать после выборов мэра 2009 года, когда было совершено несколько вооруженных нападений на активистов, в том числе сторонников Олега Шейна, о чем он рассказывал почти в каждом интервью. Люди, которые приезжают сюда из Москвы, их пока не так много, несколько десятков, они настроены повторить Болотную, но соберутся ли все из них в Астрахань к субботе или останутся только на страницах Фейсбука, сказать пока сложно.
Вчера оказалось, что представители власти, речь идет и о губернаторе Астраханской области, и о мэре города, готовы были бы, может быть, на какие-то слегка подвижки или хотя бы к диалогу. С другой стороны, кажется, что сегодняшнее яркое заявление Владимира Путина на встрече с депутатами Государственной Думы окончательно выстроило линию власти, никакой уступки оппозиции она не сделает. Вы, я знаю, общались сегодня с представителями местными «Единой России». Там такие решительные люди, они не готовы никаким повторным выборам. Верно я понимаю?
Тут абсолютно противоречивые ощущения, поскольку сегодняшнее утро началось у нас в офисе «Единой России», где в том числе единороссы, приехавшие из Москвы, говорили о том, что голодающие – это экстремисты, и высказывались вдруг того, что они это делают за деньги Госдепа, для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Астрахани. В то же время, в середине дня, нескольким голодающим во главе с Олегом Шейном удалось добиться от Думы согласия провести специальное заседание областной Астраханской Думы, посвященное вопросу необходимости перевыборов в Астрахани. В областной Думе им пообещали, что завтра в 10 утра начнется заседание, где позволят выступить Олегу Шейну, куда пустят журналистов, и где также ожидается присутствие лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Утром еще совершенно не казалось, что местная «Единая Россия» настроена в диалог. В то же время вечером все поменялось, и будет очень попытно, к чему приведет завтрашнее заседание Астраханской областной Думы, где даже ожидается просмотр видеозаписи с нескольких участков избирательных Астраханских, где, как утверждает Олег Шейн, зафиксированы нарушения избирательного законодательства.
Елена Власенко, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани. Завтра в 10 часов утра на интернет-сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru вы можете следить за прямой трансляцией специального заседания Астраханской областной думы, если такое заседание, конечно, состоится. Еще о новостях. Сегодня в Астрахани задержан сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Яшина задержали за потасовку с активистом прокремлевского движения «Наши», который спровоцировал драку и также был задержан полицией. В Астрахани, Москве, Барнауле и других российских городах проходят акции солидарности с голодающими оппозиционерами, а эксперты рассуждают о том, почему власть так реагирует на действия оппозиции и какие шаги могут стабилизировать или нормализировать ситуацию в городе и вообще в стране. Об этом беседовала с экспертами и политиками корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов рассуждает о том, почему российская власть не готова идти на уступки.
Ну, российская власть не ощущает сегодня особенного такого давления. Кроме того, обвинения в фальсификациях на выборах мэра Астрахани, это, конечно, косвенные обвинения в фальсификации на президентских выборах, а тема, которую российская власть предпочла бы избежать. Поэтому тактика остается прежней. Чем дольше можно не замечать выступления оппозиции, тем дольше будут не замечать. Произойдет ли какая-то точка невозврата, удастся ли оппозиции качественно изменить ситуацию, такое возможно. Хотя пока что вероятность уступок власти по астраханской теме, наверное, не превышает процентов 25-30.
Накануне в Астрахани из Москвы приехали депутаты Государственной Думы Дмитрий Гудков и Илья Пономарев, а также гражданские активисты. Сегодня в город приедет и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Представители Лиги избирателей обещали купить билеты до Астрахани всем желающим, которые хотят поддержать голодающих. По мнению Михаила Виноградова, оппозиция сейчас ищет поводы для мобилизации.
Дискуссия вокруг фальсификации на выборах мэра Астрахани, июньские выборы мэров Омска и Красноярска являются таким соблазнительным поводом для мобилизации на с федеральным поводом и на будущей инаугурации Владимира Путина. В Астрахани тоже до сих пор мало кого интересовало, но все-таки та фактура, которая была собрана по обвинению в фальсификации, выглядит достаточно серьезно. Если оппозиционерам удастся расшатать общественное мнение города, которое все-таки до сих пор было относительно пассивно, то, наверное, оппозиция сможет занести это в свой актив и как-то добиться продавливания уступок со стороны власти. Другое дело, что федеральный тренд сегодня состоит в том, что власть считает, мы так много уступили, давайте подумаем, не уступили ли мы слишком, может быть, как в случае губернаторских выборов введем нового рода ограничения и цензы. Сегодня психологически федеральная власть скорее не готова и не склонна идти на уступки, наоборот, рассчитывает возможность некоторого такого ужесточения давления, но окончательного решения не приняла.
Как вы считаете, добьется ли оппозиция перевыборов в Астрахани?
Ну, пока что вероятность перевыборов не превышает 25%. Это не очень много, но, конечно, и не очень мало. А многое будет зависеть от того, насколько настойчивым, яркими будут те или иные акции в Астрахани. Пока ситуация такая средняя для оппозиции, хотя, наверное, лучше, чем можно было бы ожидать на фоне традиционно низкого интереса в Москве к тому, что происходит в регионах.
Председателя партии «Справедливая Россия», вице-спикера Государственной Думы Николая Левичева удивляет, что ситуация в Астрахани пока всерьез не волнует власть. По его мнению, Олегу Шейну и его сторонникам нужно решить, какие условия позволят им прекратить голодовку, так как выполнение главного требования оппозиционеров – отмена результатов выборов мэра города – может занять немало времени.
Сегодня удручающе звучат голоса, которые исходят от партии «Единая Россия», что вообще надо посмотреть, а голодающие ли они, и вообще, что это за такая мода, пиар на голодовках. Я был там, общался со всеми голодающими. Понятно всем, в том числе и голодающим, что если следовать норме закона, отменить результаты выборов, если они уже официально объявлены, может только суд. Даже если удастся собрать достоверные свидетельства, доказательства, которые могут быть исследованы судом для принятия желаемого решения, может затянуться на месяцы. Поэтому мы пытались обговорить с голодающими те условия, которые позволили бы приостановить голодовку, передавая Центральной избирательной комиссии пожелания голодающих, чтобы по получении видеоматериалов, на которых видны грубейшие нарушения ведения подсчета голосов на избирательных участках, чтобы она сделала такое заявление, что да, действительно, есть основания полагать, что нарушения были грубыми, и их нужно исследовать тщательным образом. Такое заявление, по мнению голодающих, позволило бы им надеяться на судебную перспективу.
Голодовка длится уже 27-й день. Ранее Олег Шейн заявлял, что он и его сторонники прекратят голодовку, когда станет ясно, что в Астрахани будут перевыборы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 апреля. И вот главная тема второй половины этого часа. Рик Санторум заявил о прекращении борьбы за номинацию от республиканской партии на пост президента США. Какие изменения это внесет в предвыборную стратегию Митта Ромни? Историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров размышляют на волнах «Радио Свобода» о прошлом России на фоне ее настоящего. Тема беседы сегодня об исторической обоснованности политической реформы. Российская печать обсуждает причины, по которым после реформы Министерства внутренних дел полиция в Татарстане увлечена в чудовищном произволе. Британский журнал «Граммофон» учредил зал славы для выдающихся деятелей классической музыки. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Астраханская областная дума на заседании в четверг рассмотрит вопрос о фальсификациях на выборах мэра Астрахани. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, считает возможным изменить Конституцию, убрав из нее слово «подряд» в отношении двух сроков президентства. Однако Путин заметил, что ему подобная поправка уже не помешает повторно баллотироваться в президенты, поскольку закон обратной силы не имеет. В Совете муфтиев России не исключают, что убийство мусульманского общественного деятеля Митина Михеева в Москве было совершено на национальной почве. Суд присяжных сегодня оправдал двух бывших высокопоставленных сотрудников Московского следственного управления на транспорте, которые обвинялись в получении взятки в размере 4 миллионов долларов. Власти Сирии официально заверили от специального международного посланника Кофи Аннана, что в 6 часов утра в четверг 12 апреля будут придерживаться условий перемирия, предложенного Анноном. Сейсмологи отменили предупреждение о возможности цунами в Индийском океане, объявленное в среду после сильного землетрясения, которое произошло у побережья Индонезии. На юге Йемена сегодня около 30 человек погибли в ходе продолжающейся уже третий день вооруженных столкновений. По данным властей, по меньшей мере 25 убитых боевики Аль-Каиды. Республиканец Митт Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Во вторник его ближайший соперник Рик Санторум официально объявил о выходе из борьбы. Выборы в парламент Греции пройдут 6 мая, объявил сегодня премьер-министр страны Лукас Пападимос. По словам премьера, он и спросит формального согласия с этой датой у президента Греции.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 апреля. Общественно-политические события последних месяцев в России вызвали новый интерес к национальной истории. Очевидно, что многие проблемы сегодняшнего дня унаследованы из прошлого, и неумение решить эти задачи отчасти кроется в особенностях русского национального опыта. Как в государственном прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны девиации исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на протяжении двух недель в эфире «Радио Свобода» размышляют мои собеседники, крупные ученые, академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема беседы сегодня об исторической обоснованности политической реформы.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Есть сомнения, обоснованные в честности и законности выборов в Государственную Думу. Не меньше, очевидно, сомнений, связанных с выборами президента недавними. Есть ли в новейшей, новой российской истории примеры, которые могли бы дать модель того, как законным путем можно было бы добропорядочно, умеющей каяться власти, решить эти вопросы, не выходя из конституционного правового поля?
Примеров я, честно говоря, не знаю. Собственно, то, что было до 17-го года, там никогда до февраля 17-го года власть не оставляла бразды правления. Она была законной, ее законность признавалась почти всем обществом, кроме там того, что называли в то время хиронтом, то есть крайних радикалов. После 17-го года власть никогда не была законной, поэтому разговор этот сложный. Но сейчас есть конституционная форма, и очень простая. Действительно, после того, как Путин так провел президентские выборы, ситуация еще более усложнилась. По-моему, сейчас она почти загнана в тупик, потому что до того президент Медведев мог действительно, как я это и писал в своих статьях, объявить, что эта Дума вот сформирована с большим количеством нарушений, провести новые выборы, и там постепенно бы в рамках Конституции бы процесс бы стал идти созидательно, без всякого, кстати говоря, серьезного покаяния, просто возвращение к юридической форме. Теперь огромные сомнения в законности власти нынешнего президента. Я надеюсь, что сейчас, если бы, предположим, нынешний президент сказал бы: стоп, мы проводим новые выборы в Думу. На том основании, что количество фальсификаций в Думу не позволяет считать всех депутатов Думы реальными представителями народа России. Кто-то представлен, а кто-то пролез незаконно. Понятно, что на нынешней волне протестного движения, где по опросам Левада-центра 35% населения России ни при каких обстоятельствах не хотят видеть Путина президентом, конечно, честно выбранная Дума будет совершенно не тем, чем были все Думы после 2000 года. И в этой ситуации следующее – это вот то, что надо сделать опять президенту Путину. Второй шаг – это сделать то, что сделал 1 марта, хотел сделать император Николай II. То есть объявить о том, что он предлагает так изменить Конституцию, и пока меняет ее пока по факту, потому что, чтобы изменить ее по форме, это довольно сложная процедура, чтобы было сформировано правительство доверия. И после этого все становится на свои места. Если это правительство и Дума поддерживают Путина, хорошо, тогда, значит, он может оставаться президентом. Если не поддерживать, надо новый выбор президента, но новая Дума уже может инициировать и выбор президента. Еще можно ввести процесс в легальное русло, но очень уже нелегко. Еще немного, еще чуть-чуть. И после этого процесс пойдет чисто разрушительно.
Я думаю, что когда Андрей Борисович об этом говорит, он говорит об этом, указывая, как можно это сделать, показывая, как можно это сделать, но если всерьез говорить вот так вот, то, что называется реаль-политик, да, вряд ли это произойдет, ну, насколько мы знаем этих людей, их повадки, их традиции и так далее. Я абсолютно убежден в том, что без изменения Конституции, сколь длительным бы ни был этот процесс, сколь болезненным ни был бы и сложен для общества, ничего не будет. Пока фигура президента не вписана в систему разделения властей. Он может все. Зовет ли он Путин, Медведев, Зубов, Пивоваров, неважно. Эта фигура может все. Что можно сделать сейчас? Снова вернуться два раза по четыре, вернуться к избирательному закону, который был, соответственно, с барьером 5. Нам обещают, что это на следующих выборах, вернуться сейчас же. Отказаться, безусловно, от полномочий, которые дает ему сегодняшняя Конституция, и поправки в Конституцию, то есть вторгаться фактически во все сферы власти, законодательную, исполнительную, судебную. Но должен я вам сказать, здесь есть одно но. Россия не знает конституционной практики в своей истории, где фигура первого лица, императора или президента, была бы вписана в систему разделения властей. Россия просто не знает, как это сделать. Потому что есть два варианта. Один вариант – это американский, где четко написано, что президент есть глава исполнительной власти, а суверенитетом обладает Конгресс США. Во Франции там полупарламентская, полупрезидентская система, когда и премьер, и президент фактически избираются всеобщим голосованием, ну, практически. Это очень опасная ситуация для России, поскольку она перейдет двоевластью. Мы это уже проходили в 93-м году на других конституционных основах. Значит, нам надо либо придумать что-то, чего никогда не было, а это очень сложно, либо, что тоже сложно, вернуться к конституционной монархии, можно резко ограничить президента, резко ограничить его, избавить его от огромной массы полномочий. И, безусловно, нужно отказаться от всех неконституционных органов управления, администрации президента, все эти федеральные округа. Они должны быть ликвидированы, потому что они не только умножают бюрократию, они дают возможность прямого ручного управления. Даже возвращение Конституции в варианте ельцинском 90-х годов уже может резко оздоровить общество, а потом уже думать об учредительном собрании. Но не забудем, что Медведев внес в Думу законопроект о конституционном, то есть учредительном фактически собрании. Не забудем, что уже первый шар как бы вброшен.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
В четверг в итоговом выпуске программы «Время свободы» четвертая беседа с историками России Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым. Авторитарный опыт о часах и часовщике. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 11 апреля. Американский политик Рик Санторум заявил о прекращении борьбы за номинацию от Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов Америки. Это наверняка внесет изменения в предвыборную стратегию Митта Ромни. О неожиданном развитии событий на американской политической сцене корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Уход уже не опасного, но все еще дорогостоящего соперника позволит Митту Ромни сосредоточить и внимание, и не столь уж крупные средства на прямом противостоянии с Бараком Обамой. Таков основной вывод американских комментаторов после неожиданного объявления Рика Санторума о том, что он заканчивает свою кампанию за номинацию в президенты от Республиканской партии. Выступив в Геттисберге перед небольшой группой своих сторонников, Санторум рассказал о том, что решение было принято всей семьей в прошедшие выходные за кухонным столом. Он, по его словам, выбывает из борьбы за президентство, но не из борьбы за страну, за укрепление того, что в ней лучшее. В этой стране заложено много, много великого потенциала. Нам нужны лидеры, которые верят в это, кто готов поднять нас на осуществление мечты, вместо того, чтобы пытаться обеспечить нас материально или сделать за нас то, что мы способны сделать сами и сделать это лучше. Я предприму все возможное для того, чтобы мы победили президента Обаму, выиграли большинство в Конгрессе и продолжили защищать американские ценности. Те самые ценности, которые превратили Америку в самую замечательную страну в истории человечества, которые превратили ее в тот самый сверкающий город на холме. Митт Ромни не скрыл своего облегчения в связи с тем, что с его плеч наконец-то пал обременительный груз. Этот день выдался для меня очень хорошим. Сенатор Санторум решил отказаться от продолжения своей кампании. У меня с ним был разговор сегодня утром. Мы обменялись мнениями относительно того, как нам двигаться вперед. Нас объединяет интерес. Мы заинтересованы в том, чтобы наша страна двигалась в другом направлении. Любопытно, что разговор фактического кандидата партии в президенты с его до сих пор главным соперником не завершился выражением Санторума публичной поддержки кандидатуры Ромни. Политологи, правда, отмечают, что Ромни в ней не очень нуждается. Консервативная прослойка электората, на которую ставит Санторум, была вынуждена уступить обстоятельствам, указывающим на неотвратимую победу Ромни в борьбе за номинацию. Так считает известный американский обозреватель Билл Шнейдер. У Санторума практически не было никакой возможности добиться номинации, говорит Билл Шнейдер. Его реальной задачей была борьба за консервативные ценности. Это была попытка утвердить себя в звании лидера консервативного крыла партии, чего он, по-видимому, добился. Я думаю, что он еще покажет себя на съезде партии и при поддержке своих сторонников заставит Митта Ромни занять более консервативные позиции. Тяжелая кампания и трудная победа уже стоила Ромни, судя по всему, голосов многих избирателей. Согласно последним последним вопросом Барак Обама опережает Митта Ромни на 8% в прямом противостоянии. Президент пытается закрепить этот разрыв.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О новой предвыборной стратегии Республиканской партии США после отказа Санторума от борьбы за партийную номинацию я беседую с международными обозревателями «Радио Свобода» Кириллом Кобриным и Брайаном Витмаром. Против Рика Санторума выступали разные слои американского общества, и последнее, отчасти это комическая штука, а отчасти, может быть, серьезное, это выступление порнозвезд, которые публично выступили против намерений Санторума ограничить распространение порноиндустрии в Соединенных Штатах.
Нет, это не влияло на это. Что влияло на его решение, это что целый эстаблишмент республиканской партии хочет, что он уходил, что они могут собраться вокруг Ромни и подготовить к борьбе с Обамой. Если смотреть на математики праймерис, это было просто невозможно для его выиграть. Последний опрос даже в его родном штате, Пенсильвания, показывал, что Ромни там лидировал. История с порнографией, это был просто какой-то comic relief. Комическая история, но это был очень показательный момент, потому что факт, что Санторум был в этом гонке до сих пор, это влияло на общие позиции разных кандидатов, в том числе Ромни. И Ромни занимал позиции, которые более правы, чем он бы занимался, если этого не было. Поэтому это была проблема. У него есть огромная проблема с женщиной. Республиканцы хотели ограничить доступ женщины на антиконцепции. С точки зрения середины американцев, это крайне правые позиции. И результат это, что рейтинг Ромни сильный упал среди женщины. Демократы уже используют этого, говоря, что республиканцы проводят война против женщины. И если смотреть на опросы, Ромни и Обама почти ровны с мужчинами, но с женщиной Обама имеет огромные преимущества.
Означает ли это, Кирилл, по вашему мнению, что сейчас республиканской партии придется вносить значительные коррективы в свою избирательную стратегию?
Следует сказать несколько теплых слов о уходящем из кампании Рике Санторуме. Для чего существуют вот такие процедуры, как праймарис, кокусы, вообще предвыборная кампания? Она на самом деле показывает, из кого состоит Америка, из каких частей электората состоит вот как бы общеамериканский электорат. Существует в Соединенных Штатах довольно много людей, которые придерживаются правоконсервативных взглядов. Кто-то должен выражать их настроение, интересы. Это все-таки демократия, которая учитывает интересы меньшинства. Вот Санторум сыграл как раз роль выразителя интересов этого меньшинства. Когда выяснилось, что это меньшинство является действительно меньшинством, он ушел. Во-вторых, конечно, победил с точки зрения республиканцев здравый смысл, потому что, естественно, Санторум не проходной кандидат в борьбе с Обамой. Очень большие вопросы заключаются в том, является ли Митт Ромни проходным кандидатом, помимо всяких идеологических вопросов. Есть еще и персональные данные Ромни, который не очень подходит в качестве такого активного политика, его называют деревянным иногда. Перед Ромни теперь стоит задача заставить электорат Санторума начать голосовать или поддерживать себя. Это очень сложно, потому что, в общем, они могут сказать, что мы вообще не будем тогда голосовать.
Я бы согласился с этим, но у Ромни есть определенные проблемы, которые, например, Джордж Буш-младший не имел, потому что все консерваторы были уверены, что он свои. У Ромни нет этого, потому что они сомневаются, что он свои, и он должен показывать этого. Буш имел возможности на предвыборной кампании просто идти в центр. А Ромни, во сколько правой части электората его крайне не доверяет, он должен показывать это, открыть. И это пугает центристский электорат. У Обамы нет этой проблемы, потому что левый будет голосовать за него в любом случае.
Означает ли события последних суток, что борьба республиканской партии окончена и скоро будет объявлено или фактически как-то станет понятно, что Ромни уже будет номинантом от республиканской партии? Есть ведь еще два претендента, Ньют Гингрич и Рон Пол, которые могут не выйти из кампании?
Нет, но это все равно, если они выйти или нет. Всегда есть пункт на primary сезон, когда это очевидно, кто будет кандидат. И это мы уже прошло в этом пункте. Это Ромни будет кандидат, это не будет официальный до съезда, естественно. Я просто не вижу вариант, где другой кандидат может выиграть эту номинацию. Сейчас это уже очевидно.
То, что 10 апреля стало известно фактически имя того человека, с которым Бараку Обаме предстоит сразиться в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Это сейчас выгодно для демократической партии?
В качестве противника Митт Ромни был уже уже осознан предвыборным штатом демократов довольно давно. И в первой уже выпущенной рекламе предвыборной президента Обамы уже называется Митт Ромни. Это было дней 10 тому назад. Предвижу очень большие проблемы в кампании Митта Ромни. Очень большие. Потому что, как правильно сказал Брайан, он разрывается между центристами и необходимостью притягивать правые голоса. И у него нет вот той базы, которая, по крайней мере, сейчас позволила бы собрать и то, и другое в один какой-то сколько-нибудь эффективный именно пропагандистский, если угодно, идеологический пакет.
Был огромный дебат во времени этой праймери. Если очень долгий праймери, это будет помогать Ромни на предвыборной кампании, как 4 года назад тяжелая борьба между Обамой и Хиллари Клинтоном, это обеспечило успех Обамы в предвыборной кампании. Есть очень большая разница. Это что не было идеологических разногласий между Клинтоном и Обамой. Это были два кандидата, которые общая партия очень любила оба. И это был просто вопрос личной симпатии. С Ромни это более идеологическая борьба между Ромни и Бас Парти. Эстаблишмент хотел Ромни с самого начала, а Бас Парти, консервативный Бас, хотел кто-то другой.
О политической ситуации в Соединенных Штатах говорили международные обозреватели Радио Свобода Кирилл Кобрин и Брайан Уитмор. Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Российские газеты 11 апреля рассказывают о заседании комиссии при президенте России по вопросам прав человека и развития гражданского общества, на которых в присутствии представителей МВД обсуждалась судьба реформы ведомства в связи с вопиющими случаями произвола со стороны полицейских в Татарстане и отставкой министра внутренних дел республики Асгата Сафарова. Обзор публикации подготовила корреспондент Радио Свобода Валерия Шабаева.
Поводом для заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России стал инцидент в Казанском УВД Дальний, где полицейские пытали задержанных. По мнению членов Совета, инцидент показал, что реформа МВД полностью провалена. Члены Совета выступили с предложением создать на федеральном уровне новое независимое ведомство для контроля над полицией, Госкомиссию по приему жалоб на сотрудников МВД. Кроме того, правозащитники предложили вывести управление собственной безопасности из-под юрисдикции региональных УВД и переформатировать их в департаменты внутренних расследований, которые будут заниматься исключительно полицейскими, совершившими уголовные преступления. По словам главы организации АГОРА Павла Чика, в нынешнем виде УСБ неэффективны, поскольку их сотрудники одновременно ведут внутренние расследования и занимаются защитой сотрудников ведомства, а на деле спасают министерство от внешних нападок. Наконец, на заседании обратили внимание, что полицейские плохо знают законы, в том числе и основополагающий закон о полиции. В связи с этим глава Совета Михаил Федотов предложил ввести в вузах МВД дисциплину «Права человека и профессиональная этика» и ввести ее в перечень госэкзаменов. В МВД предложение Совета отвергли, пишет «Коммерсант». С такой оценкой, правда, не согласна руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, которая участвовала в заседании.
У меня, по большому счету, не сложилось ощущение, что представители МВД, присутствующие на заседании, отвергли все предложения, которые высказывались советом его экспертами. По части предложений даже были достигнуты какие-то договоренности о дальнейшем взаимодействии. Другое дело, как дальше это взаимодействие разовьется и будут ли действительно какие-то практические шаги, это вопрос. Про права человека, да, действительно, представитель МВД сказал, что лучшим экзаменом является практическая работа, а не дисциплина права человека. Но это тоже вопрос обсуждаемый и требует дальнейшей проработки и переговоров с Министерством внутренних дел.
После садистского убийства в отставку ушел МВД Татарстана Асгат Сафаров. И сегодня он рассказал «Известиям» о том, почему было принято это решение, и поделился своим видением ситуации в органах внутренних дел. «Рыба гниет с головы, но чистится с хвоста», — сказал Асгат Сафаров. «И надо в корне менять систему как профессионального отбора, так и первоначальной подготовки новичков. А дальше в ходе всего срока службы постоянно контролировать морально-психологическое состояние сотрудников, корректировать, а в некоторых случаях и вовремя избавляться. Если бы тех парней из Дальнего уволили во время переаттестации, для них и их родных это было бы неприятностью, но меньшим злом. По крайней мере, они не стали бы убийцами. Экс-министр не может считать молодых отморозков из бывшего отдела Дальней частью той системы, которая разгромила организованную преступность в республике, а именно 15 крупных преступных сообществ, насчитывавших сотни человек, и несколько несколько десятков преступных группировок. Мы столкнулись с новым поколением, у которого совершенно иные моральные установки. Я не говорю, что молодежь плохая, они просто другие. И мы к этому оказались не готовы», — заключил бывший глава МВД Татарстана. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Британский журнал «Граммофон» к 110-летию индустрии звукозаписи в области классической музыки учредил «Зал славы» для самых ее выдающихся деятелей. Сначала редакция составила предварительный список из 500 имен, а затем музыканты, продюсеры и читатели выбрали 50 дирижеров, композиторов, певцов, исполнителей, которые особенно удачно представляли звукозаписывающие лейблы. Среди имен, попавших в «Зал славы», Герберт фон Караян, Леонард Бернстайн, Мария Каллас, Даниэль Баренбойм, Пьер Булес, Энрико Карузо, Лучано Паваротти, Гленн Гульд. Рассказывает лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
«Граммофон – один из самых влиятельных журналов, посвященных классической музыке. В каждом его номере публикуется более сотни критических рецензий на новые компакт-диски. Журнал тесно связан с индустрией грамзаписи и оказывает огромное влияние на ситуацию на музыкальном рынке классики. Как отмечает «Граммофон», наибольшее число голосов получил квинтет артистов, оказавших наибольшее влияние на звукозаписывающую индустрию. Это дирижеры Вильгельм Фуртвенглер, Герберт фон Караян, Леонард Бернстайн, Клаудия Абада и сопрано Мария Каллас. Список из 15 дирижеров, вошедших в «Зал славы», можно назвать довольно спорным. Наряду с великими дирижерами в нем оказались и музыканты, на мой взгляд, незначительно повлиявшие на развитие этого искусства. К ним я бы отнес ставшего дирижером пианиста Даниэля Баренбойма и дирижера Бирмингемского симфонического оркестра Саймона Реттла, ставшего, видимо, жертвой британского патриотизма. Такой выдающийся дирижер нашего времени, как Геннадий Рождественский, много лет руководивший симфоническими оркестрами BBC и Венской филармонии, оказался за пределами «Зала славы». Вообще, русская музыкальная школа, оказавшая серьезное влияние на развитие европейской музыки и европейского исполнительства, практически выведена за пределы «Зала славы». В списке певцов вопиющим образом отсутствует Шаляпин, в большей мере повлиявший на индустрию грамзаписи и мирового вокала, чем оказавшиеся в списке Чичилия Бартоли. Иногда возникает ощущение, что на формирование списка «Зала славы» оказали влияние коммерческие соображения крупнейших фирм грамзаписи.
Из Лондона музыкальный критик Ефим Барбан. В «Зале славы» журнала «Граммофон» я насчитал 7 имен русских музыкантов, либо музыкантов, связанных с русской культурой. Это Леонард Бернстайн, Владимир Горовец, Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Артур Рубинштейн, Ягуди Минухин, Мстислав Ростропович. Я беседую с музыкальным критиком портала OpenSpace.ru Екатериной Бирюковой о «Зале славы» и о причинах, по которым в мире вообще и в России в последние годы растет интерес к классической музыке.
Ну, это такая вот одна из возможностей продаж, да, в кавычках. Поэтому, ну, если мы не хотим совсем выпадать из этого мира, то, наверное, всякие нужны рейтинги, и конкурсы, и соревнования и так далее. Все, что имеет соревновательную какую-то прелесть, сразу придает особое очарование, так сказать, предмет разговора.
По моему мнению, умеренного такого любителя и небольшого очень знатока классической музыки, это такой зал гламурной классической музыки, это то, что называется популярная классика. Как музыкальный обозреватель, скажите, пожалуйста, прав я или нет?
Да нет, я бы все-таки не сказала, что называется непопулярная классика. Действительно, существует, что называется, золотой запас, да, или, я не знаю, золотой репертуар, золотые исполнители. И это, в общем, конечно, такой мейнстрим, а не какой-то андеграунд. Конечно, существуют внутри нее тоже какие-то революционеры и так далее, но, например, я тут вижу, там, не знаю, с Фуртвенглером, Баренбоймом, Гардинера и Арнан Кура, которые в свое время были революционерами, сейчас тоже входят в эту золотую классику.
Каких-то имен тут, на ваш взгляд, не хватает?
Ну, естественно, русскому глазу здесь не хватает каких-то русских имен. Например, ну, нет ни одного русского дирижера, например, Валерия Висалча Гергиева нет. Ну, как бы, если есть, вот мне кажется, что они как раз с Баренбоймом вполне такие сопоставимые фигуры. Вот. Анна Нетребко нет. Ну, она очень популярна, например, больше, ну, вот в Германии, в Баварии, в Австрии. То есть, вот если бы это там проводилось, то, безусловно, она бы попала в этот список. Это какие-то все-таки есть региональные предпочтения, наверное.
Здесь 50 или 49 имен, поскольку Баренбойм присутствует и как дирижер, и как пианист. Предположим, есть человек, который собрал все музыкальные записи этих выдающихся исполнителей, дирижеров, композиторов и поставил их на некоторую полку. 50 CD. Что это за человек, как вы считаете? Это высоколобый интеллектуал, это средний любитель классического. классической музыки? Это продавец магазина аудиозаписи. Кто это?
Наверное, все-таки не высоколобый интеллектуал. Ну, человек, который как-то так равномерно интересующийся, не знаю, спортом, философией, искусствами, чувствующий себя, ну, везде так более-менее в своей тарелке, чувствующий свою причастность к культуре, которая вот пытается обязательной. Мне сложно представить рядового слушателя. Судя по тому, что тут есть еще продюсеры, которых все-таки, наверное, рядовой слушатель не знает. С другой стороны, в принципе, все эти имена не являются какой-то загадкой, мне кажется, для человека, который имеет какую-то там, не знаю, свою даже небольшую коллекцию компакт-дисков, ходит на концерты и так далее. Ничего такого сверхъестественного с точки зрения слушателя, ну, может, не совсем уж прям рядового, ну, по-моему, нет. Естественно, если бы это составлял какой-то наш слушатель, то он выбрал какую-то совершенно другую подборку имен.
За период, который вы профессионально занимаетесь классической музыкой, растет интерес к ней как к коммерческому продукту, как к развлечению, если хотите?
Да, у нас точно, вот в Москве, по крайней мере, это очень замечаю. Появляется новая публика, у нас очень, ну, гораздо моложе публика, как известно, чем в европейских странах. Это становится для части публики таким буржуазным, дорогостоящим, элитным развлечением, куда модно прийти, привести там кого-то. Мне кажется, это как-то связано с тем, что худо-бедно возникает средний класс в России, которому надо куда-то деться вечером. Постепенно вот он заполняет, и в частности, пространство академической музыки тоже, или опер особенно. Это прям, я неожиданно вдруг вижу сейчас вот, то есть те люди, которые там 20 лет назад, я не могла себе представить, что вот они пойдут в оперу, они ходили на попсу. Ну, просто мои даже знакомые. А сейчас вдруг оказывается, что они такие опероманы стали. Средний возраст это не там 60 лет, это не тоже пенсионного возраста публика, который чаще видишь вот в европейских залах, а все-таки именно такой средний возраст, работающие люди, которые могут себе позволить купить какой-то билет дорогой. Ну, у нас не дешевые сейчас стали билеты. Молодежь тоже есть. Какие-то студенты, то, что называется хипстерами, тоже, мне кажется... На самом деле разная публика стала, и на разные концерты ходят разные публики. Вот если говорить о Москве, очень много именно разных каких-то социальных слоев. То есть вот даже те, кто ходит в зал Чайковского, они не всегда ходят в консерваторию.
А вы Москву назовете, Екатерина, одной из столиц европейской классической музыки с точки зрения того, кого тут можно увидеть и что тут можно услышать?
Если говорить о собственных московских, там, не знаю, музыкантах, коллективов, то несколько, но вполне достойного, не стыдного уровня. Это там Российский национальный оркестр, например. Гастрольный, как бы, вот, гастрольная жизнь в Москве, она как-то, ну, не всегда продумана. То много, то мало, то ничего нет. Ну, в общем, это зависит от каких-то, скорее, частных каких-то решений, мне кажется, чем от какой-то общей политики. Ну, я бы отнесла с некоторыми натяжками Москву к одной из столиц, да, классической музыки.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 11 апреля были музыкальные критики Екатерина Бирюкова и Ефим Барбан. Британский журнал «Граммофон» учредил зал славы классической музыки. Вот так обстояли дела в среду 11 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите и еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Государственные дела Хрущева мало интересовали, зато за скотиной он хорошо ходил. И из людей ему больше по душе были те, кто похож на какое-нибудь животное. Например, маршал Ворошилов сильно смахивал на корову. Хрущев ему симпатизировал. Зато Маленков, который тоже смахивал на зверя, а именно на крысу, впал при Хрущеве в немилость.
Отрывки из абсурдистского романа «Былое, как голубые горы» сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».